Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 148. Во-первых, в середине марта в России пройдут так называемые выборы президента страны. Было время, когда российские анархисты спорили, надо ли портить бюллетень, голосовать против всех или не ходить на выборы вообще. Сейчас эта дискуссия уже не актуальна. Возможность голосовать против всех, а также порог явки, при котором голосование признается состоявшимся, были отменены еще в 2006 году. Пока путинская система устроена таким образом, что процедура этих псевдовыборов ей нужна. Она на 6 лет легитимизирует право царя творить в России все, что вздумается. А пропагандисты могут утверждать, что народ Путину доверяет. Эти перевыборы Путина еще более унылые, чем обычно. Три других, допущенных для предсказуемого поражения кандидата, сидят тише воды, ниже травы. Никакой повестки выхода из войны у Путина на выборах нет. Ни через переговоры, ни пусть даже через захват всей Украины. Вообще, как иронично заметили в децентрализованной соцсети Mastodon, выборы — это праздник, но праздник, имеющий глубокие мистические основания. Все архаические общества нуждаются в праздничных ритуалах, с помощью которых они как бы проигрывают негативные сценарии развития мира. Поэтому справедливо сказать, что и древнеримские Сатурналии, и средневековые праздники дураков, и российские выборы имеют общее смысловое значение и эстетическую схожесть. Их задача заключается в сохранении сакральности власти. Кандидаты в президенты, символизирующие 7 смертных грехов, специально осуществляют публичное поругание президента, как бы покушаясь на сакральность власти. Такое поругание допустимо, ибо носит в метафизической игре важный символический характер. Противники президента, своеобразные апокалиптические лжепророки, предстают перед народом его как бы темными двойниками, демонстрирующими двойственность мира, который содержит в себе не только добро, но и зло. Конец цитаты. Единственное, что действительно может измениться после переназначения Путина, есть прогнозы, что перестанут сдерживать курс доллара, что в результате приведет к росту цен и уменьшению товарного ассортимента в России. Нельзя не признать, что когда избирается более или менее вменяемый человек, то он довольно долго, пока его не прогнули номенклатурными обязательствами, может принимать полезные для людей решения. Но в рамках представительной демократии, которая в России существует еще и в максимально извращенной форме, у избирателей нет действенных механизмов быстрой смены взорвавшихся избранников. Поэтому анархисты сами не участвуют практически ни в каких выборах. А либеральная и куда менее многочисленная левая несистемная оппозиция в выборах пытаются участвовать до сих пор. Но с 2010-х годов их максимальные электоральные успехи – это отдельные депутаты в парламентах Москвы и Петербурга. Сейчас несистемная оппозиция призывает портить бюллетени, прийти всем на избирательные участки в одно и то же время. Максим Кац вот даже увидел антивоенные нотки в программе кандидата от новых людей и предлагает голосовать за него. Но от вышеперечисленного, скорее всего, не будет ни вреда, ни пользы. Уместно процитировать Алексея Навального. Покойный лидер этой самой несистемной оппозиции еще в самом начале 2010-х годов говорил, что власть в России сменится не в результате выборов. Недавние похороны того же Алексея Навального показали, что, несмотря на многолетний государственный террор против инакомыслящих, в одной Москве есть десятки тысяч людей, которые не побоялись прийти на такое мероприятие. Хотя не исключены были аресты, избиения, все что угодно. Но когда менты увидели десятки тысяч собравшихся, они не решились разгонять людей просто за антивоенные лозунги. А когда и если соберется кратно большая толпа и пойдет на Кремль, то вполне возможно менты не решатся препятствовать народному гневу, а в коридорах власти найдутся те, кто и сам давно хочет Путина подвинуть. Вторая тема, конечно, это то, что на минувшей неделе было 8 марта, которое, конечно же, день борьбы за женские права, а не праздник весны, любви и красоты. Незадолго до стадии открытой войны в среде российской оппозиции, и не только либеральной, самой популярной темой было пугать феминистками. Мол, они хуже Сталина, и их ужасный фемобком хочет создать тоталитарное общество, и вообще они хуже фашистов. А потом, надо же, как внезапно, оказалось, что хуже фашистов могут быть только фашисты, фемобкома не существует, а феминистки как раз активнейшие участницы антивоенного сопротивления. Дискриминация на основании пола существует столько, сколько существует патриархат. Он может принимать разные личины, даже те, что могут казаться прогрессивными. Как же распознать эти личины? На самом деле, казалось бы, очень просто. Видишь мизогинию, значит, это злобная рожа патриархата. Разве не с ним борются феминистки? Но многие, к сожалению, предпочитают не видеть настолько очевидные вещи. И начинают или чекать привилегии, кого можно насиловать, а кого уже не очень, или искать причины, почему, как говорится, сама виновата. Хотя феминисткам бы как раз дать ответ, что убивать и насиловать женщин нельзя. ни бедных, ни богатых, ни с темным цветом кожи, ни со светлым. Просто очень. Но вот свежий пример. Много ли западных феминистских организаций возмутилось убийствами, похищениями и изнасилованиями израильских женщин? В любом конфликте и войне ненависть и желание отомстить в первую очередь вымещают на женщинах. Разве, чтобы осудить это так важно, какой они национальности и какого цвета их паспорт? Все проблемы общества больнее всего бьют именно по женщинам. Консервативный поворот во многих странах мира, происходящий вне зависимости от того, бедные они или богатые, нацелен в первую очередь на то, чтобы контролировать женщин. Фемицид, убийство женщин – проблема, которая касается как бедных, так и богатых. И хотя анархофеминизм подходит к борьбе за права женщин с социальных позиций, важно помнить, что патриархальная мизогиния направлена на всех женщин без исключения. Это же мы видим и в путинской России. Кремль, где теперь считают нормальным дружить с талибами, все настойчивее требует от женщин не заниматься самореализацией, а быть безропотными машинами, рожающими новых солдат. Машинами без свободы, образования и собственного мнения. Северный Кавказ тут выступает авангардом. Расследования убийств чести в этом регионе регулярно спускаются на тормозах, а со всей России взбунтовавшихся девушек, бежавших от насилия, возвращают на Кавказ к родственникам для новых мучений. Что мы, как анархистки и феминистки, можем предложить женщинам? Нет ничего естественнее для идеального в феминистском представлении общества, чем идеи, в которых исключено доминирование, соперничество, иерархия и прочие любимые игрушки патриархата, а предлагается взаимопомощь, самоуправление, экологический путь развития и равноправие. И, конечно, чтобы достичь такого гармоничного общества, нужно будет вложить много труда, особенно в ситуации, где за любое слово правды можно угодить за решетку. Значит, путь сопротивления государству и патриархату, частью которого оно является, это и путь сопротивления войне и путинской диктатуре. Как говорила самая опасная женщина Америки, анархистка Эмма Гольдман, сопротивление тирании есть величайший идеал человека. Пока существует тирания в какой бы то ни было форме, человек, естественно, должен ей сопротивляться, как, естественно, он должен и дышать.
Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на нашу e-mail рассылку. Пока!